Добрый вечер. Как ваше здоровье? На этой неделе я немножко болел, поэтому познакомился с некоторыми сильными лекарствами. Там лазалван или еще какой-то забыл. Ну, если вы знаете, псалмы это тоже, это как аптека, и в которой есть хорошие сильные лекарства, например, псалом 7. Сегодня у нас есть такая возможность познакомиться с духовным лекарством. Давайте прочитаем ключевой стих 11. Начнем. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». Тема сегодняшней проповеди – «Уповайте на справедливого Бога». Давайте помолимся там. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты собрал нас здесь. Ты даешь нам Твое Слово, чтобы мы жили, и чтобы мы знали истину, и чтобы мы могли покаяться, когда нужно, и укрепиться, когда мы нуждаемся в силе Твоей. Пожалуйста, благослови это время, и дай нам хорошее понимание Слова Твоего, дай нам действительно подкрепиться через Слово Твое. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Все мы хорошо знаем торжественные псалмы Давида, где он от всей души во весь голос прославляет Господа Бога. У Давида есть также известные псалмы покаяния, где он кается в своих грехах и восстанавливает свои отношения с Господом. В одном псалме Давид говорит о счастье быть прощенным. «Блажен человек, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты». Но что делать, когда не знаешь за собой ни одного греха, а тебя преследуют и обвиняют? Сегодняшний псалом Давида показывает, как он справился с такой ситуацией и чему мы можем научиться у него. Часть первая. Давид излагает свое дело перед Богом. От стихи с 1 по 6. Обратите внимание на первый стих этого псалма. Здесь написано «Плачевная песня, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова». Можно подумать, что Давид оплакивал некоторого Хуса или ситуацию, в которой Хус оказался. Но это не так, судя по дальнейшим стихам. Давид оплакивал что-то, что произошло с ним. Если мы обратимся к другим переводам, то здесь вместо слова «дело», «дело Хуса», стоит перевод «слова Хуса». Это еврейское слово в Библии встречается более 1200 раз, и в большинстве случаев переводится именно как слово или утверждение, и только иногда как дело или вещь. Почему-то в синодальном переводе выбрали такой другой редкий вариант перевода. Более предпочтительным прочтением первого стиха будет «Плачевная песня, которую Давид воспел Господу из-за слов Хуса из племени Вениаминова». Далее в стихе 5 можно увидеть, что Давида обвиняли в нарушении каких-то обязательств, договоренности. Это было клеветой против Давида, и Давид был готов понести на себе проклятие, если он действительно так поступил. Для Давида это было тяжелое испытание, в котором ему мог помочь только Бог, который есть всевидящий и справедливый судья всех людей. Давайте посмотрим на стихи 2 и 3. Давайте прочтем их. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторник он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего». Давид пристает здесь как бессильный, оставленный всеми человек, которого окружили преследователи. Разве это тот Давид, которого мы знаем? Будучи юношей, Давид вышел навстречу великану Голиафу и поразил его одним выстрелом из пращи. Но слова какого-то вениаминтянина стали причиной его большой скорби. Как так может быть? Разве Давид не мог вызвать его на дуэль и поразить его? Оказывается, нет. Эта борьба происходила в другой сфере, где кровь и плоть бессильны. Посмотрите, в каком жалком состоянии оказался Давид. Давид описывает себя как беззащитную жертву, которая попала в лапу ко льву. Возможно, когда Давид был пастухом, он видел такие сцены. Разодранные тела овечек, которые попались львам. Когда Давид видел льва или медведя, он нападал на хищника и спасал своих овечек. А когда его не было рядом, тогда хищник мог снимать кусок за куском, пока жертва мучительно умирала. Таким Давид видел себя качестве жертвы, клеветы. В стихе 4-5 Давид говорит о том, что он не совершал того, в чем его обвиняют. Давайте прочитаем вместе стихи. 4 и 5. Начнем. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом. В стихе 6 Давид усиливает свое свидетельство, говоря, что он даже готов принять проклятие, если это правда, что о нем говорят. Давид клянется, если это действительно так, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повергнет прах. Конечно, Давид не был безгрешным человеком, но он был человеком чести. Когда его обличали правильно, он каялся. Он также мог прямо и честно сказать, чего он не совершал. С другой стороны, клевета была адресована не ему. Говорили о нем, но делали это за его спиной, и он не мог ответить на это сам. Клевета и сплетни всегда распространяются сначала без ведома человека. И когда человек об этом узнает, то обычно уже поздно что-либо изменить. Этим словесным оружием могут пользоваться самые слабые люди. И против него бессильны даже самые сильные, такие как Давид. Конечно, можно подумать, что Давид был вовлечен в политическую борьбу на высоком уровне, поэтому неизбежно был подвержен клевете. Враги собирали на него компромат и пытались разрушить его авторитет среди народа. Однако сплетни и клевета разрушают жизнь не только великих людей, но и самых обычных людей, таких как мы. И более серьезно, эта словесная пагуба разрушает церковные общины. Почему я подчеркиваю церковь? Потому что мы редко можем повлиять на клевету в мире, но мы можем, имеем духовную возможность повлиять на клевету в церкви. Как члены одной церковной общины, мы призваны наблюдать друг за другом, чтобы помогать друг другу, особенно если кто-то отпадает от истины. Но эта взаимная духовная забота должна производиться в правильном порядке. Например, Иисус дал ученикам такой порядок. Если брат согрешил против тебя, то сначала пойди обличи брата своего наедине. Если он не послушает, то приведи еще свидетелей, и только потом обсуди это дело перед церковью. И это Иисус сказал для случая, когда брат или сестра согрешили именно против нас. В случае третьих лиц надо еще тщательно проверить все факты. Например, Второзаконие 13 глава говорит, если услышишь о каком-либо из городов твоих, что появились в нем нечестивые люди среди себя и соблазнили жителей города, ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, если это точно правда. И вот дальше описывается, только после всего этого можно было действовать. Разыщи, исследуй и хорошо расспроси. При наличии тесных отношений внутри общины очень легко сделать чужую духовную проблему общим достоянием. При этом можно рассказать о проблеме, которую мы заметили, как о теме молитвы, подать это как сообщение о духовном состоянии брата или сестры. Тогда наши слова как бы получают дополнительный духовный вес и достоверность. Однако наша оценка может быть неточной или неправильной, а непроверенные факты и домыслы распространяются намного быстрее, чем истина, потому что этому способствует наша греховная плоть. И будучи по сути нереальны, такая информация все же реальным образом влияет на репутацию человека и на дальнейшие взаимоотношения в церкви. В свое время методисты приняли проактивную позицию в борьбе со сплетнями в своих общинах и обозначили следующие принципы поведения в методистских общинах, которые еще называют 6 пунктами Джона Весли или законом завета методистов. Первый пункт. Мы не будем слушать дурные слухи о ком-либо из нас и не будем устраивать разбирательства по таким поводам. Второе. Если пройдет дурной слух о ком-либо из нас, мы не будем спешить верить слуху. Третье. Насколько это возможно, при возникновении слуха мы поспешим сообщить об этом тому, кого этого касается, в письменной или устной форме. Четвертое. До тех пор, пока это не будет сделано, мы не скажем и не напишем об этом посторонним ни слова. Пятое. И даже после того, как мы это сделаем, мы сохраним дело в тайне. И шестое. Мы никогда не нарушим этих правил, если только не убедимся в полной необходимости сделать это перед собранием верующих. Вообще-то это очень хорошо, когда можно договориться о поведении. Но что делать, если люди несговорчивы? Тогда единственное наше убежище и защита – это Бог, который знает, кто мы есть на самом деле. Вы знаете, у Авраама Линкольна была любимая загадка, которую он задавал своим сотрудникам. Он спрашивал, если человек объявит, что хвост собаки – это на самом деле нога, то сколько ног будет у собаки? Ему часто отвечали 5, но правильный ответ 4. Линкольн объяснял это так. У собаки только 4 ноги, чем бы люди ни назвали ее хвост. Подобно собаке, количество ног, которое не зависит от мнения людей, христианин должен жить перед Богом. Он такой, каков он есть в глазах Бога, а не в словесном описании людей. Если мы хотим набраться духовной уверенности, то что нам нужно делать, если вдруг мнение людей подрывает вашу уверенность, то что надо делать? Надо с верой смотреть на свое положение в Иисусе Христе и делать это с точки зрения Бога и Его обещаний, а не со слов окружающих людей. К сожалению, реальность такова, что каждый из нас может стать жертвой клеветы или сплетен. Но нам нельзя быть самим источником клеветы, потому что из-за нас кто-то пострадает, как Давид в псалме. Например, давайте не говорить за спиной таких вещей о другом человеке, которые мы не могли бы сказать при его присутствии. Дальнейшее содержание псалма также показывает, что есть Божий строгий и справедливый суд на тех, кто позволяет себе словами разрушать чужие судьбы. Часть вторая. Божий справедливый суд и судьба нечестивых. Давайте посмотрим на стихи 7 и 8. Начнем. Прочитаем их. «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг тебя, над ним поднимись на высоту». Что Давид делал среди неистовства врагов? Он обратился в суд, но суд наивысший. В своей молитве он обратился к Богу и полагался на Божью справедливость. Давид знал, каков Бог, справедливый и ненавидящий грех, поэтому он мог призывать Бога так: «Восстань, Господи, во гневе Твоем». Если бы у Давида было хоть малейшее сомнение о себе, он бы побоялся призвать Бога, потому что Божий гнев и наказание могут пасть и на него. Но слова Давида – это слова невинной жертвы. Это слова, обращенные к последней инстанции, Богу, который есть надежный и справедливый судья. В своей молитве Давид также видит, что он не один, кто нуждается в Боге. Он говорит: «Восстань, Господи, сон людей станет вокруг Тебя». Я сначала думал, что это означает, что вокруг Бога соберется войско. Но далее идет описание не войны, а суда. Поэтому сейчас я думаю, что это собрание, собрание множества людей, которые также нуждаются в Божьем праведном суде. То есть в этом мире много таких жертв, как Давид. Господь Бог – истинная надежда для Давида. Посмотрите на стихи 9 по 11. Прочитаем их. Господь судит народа. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правед сердцем. Давид жил перед Богом честно и открыто, поэтому у него было дерзновение просить Бога о защите. Давид говорит: «Суди меня по правде моей и по непорочности моей во мне». Он уже покаялся в своих грехах и на данный момент не знает ничего за собой. Он молится о подкреплении для себя и о том, чтобы прекратилась злоба нечестивых. Он так молится, потому что уверен в том, что Бог видит сердца и знает, как правильно рассудить. В отличие от земных судей и в отличие от людей вокруг нас, которые тоже выносят различные суждения, Бог видит все сердца и утробы, то есть все внутренние мотивы, мысли и планы людей. Бог не идет на поводу у миловидности, и Бог не слушает льстивых слов, Бога невозможно подкупить. Поэтому Давид восклицает Богу: «Праведный Боже!» И поэтому Давид может сказать: «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем». В этом мире есть постоянный конфликт между правдой и ложью. Когда мы читаем новости, мы знаем, что часто убивают журналистов. Да? Это тоже символ такой борьбы. Есть постоянный конфликт между правдой и ложью. Правое сердцем — это те, которые встали на сторону правды и живут честно. Но то, что они выбрали правильную сторону, не является гарантией их безопасности или спокойной жизни. Они обязательно подвергнутся атакам. В них будут пускать огненные стрелы, и Давид говорит, что Бог его защита. Бог его щит, за которым он укрывается от этих стрел. И даже когда его жизнь втоптана в грязь, когда его раздирают, как лев, добыча, то Бог может восстать на суд и все разрешить в его пользу, по справедливости и правде. В стихах с 12 по 14 Давид описывает, что ожидает нечестивых, которые не хотят покаяться до суда. Здесь написано: «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». Давид говорит, что даже если не видно Божьего суда, то это не время безопасности для грешников, а время некоторого ужасного ожидания. Потому что Бог, образно говоря, точит меч, натягивает лук и прицеливается, готовит сосуды смерти для тех, кто не хочет обратиться к Нему, кто не хочет покаяться. Этим образными выражениями Давид хочет сказать, что наказание за грех неизбежно. Нам очень легко отчаиваться, когда мы видим, что нам нечего сказать в ответ людям. Когда мы видим, что они сильнее нас, когда события развиваются быстрее, чем мы можем их понять или контролировать. Но когда мы смотрим на Бога, то мы видим, что Он, в свою очередь, знает, как все разрешить по справедливости. Мы уповаем на Его беспристрастность, как судьи, и всемогущество, как Бога. Когда Давид молился Богу, он также увидел одну духовную закономерность, которую Бог заложил в этом мире. Посмотрите на стихи с 15 по 17. Здесь написано: «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Нечестивый вынашивает свои замысли, как беременный. Он полон злобы и рождает ложь. Он копает яму другому человеку, но в нее же и падает, а злоба его обращается на его же голову». То есть в этом мире все же есть справедливость, но ее надо дождаться. И окончательный суд совершится у Бога в последний день. Благополучным людям иногда трудно понять, почему нужен Божий страшный суд и наказание в аду. Но в мире совершается очень много несправедливости. Для многих людей существование ада и обещание Божьего будущего справедливого суда является огромным утешением. Для меня, честно говоря, это проблема для размышления, но для многих людей это является огромным утешением. Американский богослов Мирослав Вольф, хорват по происхождению, он из Хорватии, был свидетелем того, что творилось на Балканах во время Балканского конфликта. Он написал следующее: «Если бы Бог не гневался, смотря на несправедливость и обман, и не предпринимал бы ничего, чтобы прекратить насилие, такой Бог не был бы достоин поклонения». Он также сказал, что наш христианский отказ от насилия или мести должен происходить от той мысли, что легитимное наказание зла будет происходить от Бога. Что, другими словами, в другом стихе из Библии написано, что возмездие за мной, да, вместе, я его отомщу. Бог есть Бог справедливости, правды, правосудия и святости, поэтому для нераскаянных грешников существует справедливое возмездие и ад. У Бога нет двойных стандартов. Бог также есть Бог любви, верности, благодати и милосердия, поэтому Он дал нам, грешникам, спасение в Иисусе Христе, прощение грехов и небесное царство. Поэтому пока грешник жив, он может обратиться к Богу и испытать уже не страшное ожидание суда, а благодать Божию в Иисусе Христе. Посмотрите на стих 18. Когда Давид полагался на Бога, Бог никогда не подводил его. Поэтому в конце своей молитвы, среди тяжелой ситуации, которая, скорее всего, не сразу разрешилась, Давид возносит хвалу Богу и говорит: «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Пусть Бог поможет нам во всех жизненных обстоятельствах уповать на Него, ожидая справедливого суда именно от Бога. И пусть Бог поможет нам самим жить честно, по правде и по справедливости. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты открываешься нам, как Бог истинный, праведный, святой и также спасающий, благодатный, милосердный. Мы приняли благодать в Иисусе Христе и надеемся на Твое спасение. Мы также живем в этом мире несправедливости и сами часто становимся источником несправедливости. Пожалуйста, защити нас и исцели нас и прости наши грехи, и также прости нашим обидчикам и помоги нам хорошо переносить все духовные конфликты, зная Тебя. Господь, также защити нас в отношении наших слов, потому что мы много говорим и учим друг друга, и помоги нам стать теми, кто своими словами созидает других людей и защищает, и лечит, и сделает нашу церковь местом, где есть много слов благодати и слов спасения. Спасибо Тебе сейчас за это время. Сохрани Слово Твое в нашем сердце. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.